Привет всем самоизолировавшимся и тем, кто, может быть, и не изолируется. Все равно привет, с вами проект «Раскадровка». Мы решили, раз мы не можем в нормальном формате сделать подкасты, да, не хватает у нас дома мощностей для качественного записывания, то мы решили продолжить нашу практику стримов. Так что привет всем. Сегодня мы хотим поговорить о двух новинках кинопроката, не знаю сейчас.
Домашнего проката.
Домашнего проката, да, то, что вы можете посмотреть дома. Оба фильма так получилось, мы даже вроде бы не вот, чтобы специально так пытались построить. Ну, вот достаточно легкие по содержанию, если разные грустные мысли в вашей голове клубятся, то, пожалуй, эти два фильма способны их, ну, по крайней мере, отчасти развеять. Итак, первый фильм, который в русском прокате почему-то получил название «Безупречный», хотя это «Bad Education», да, на английском языке, «Дурное воспитание», «Плохое образование», по-разному можно чуть перевести. А второй фильм «Эмма» по одноименному роману Джейн Остин. Новая экранизация, попытка адаптировать старую историю на новый лад. Итак, а начнем мы с «Безупречного».
У тебя усталый вид.
Устал не то слово. Я сейчас за сэндвич убить готов.
Не знаю, где ты его возьмешь.
Вот ты сволочь.
А, хочешь немного? Держи.
Иди ты.
Это всего лишь сэндвич.
Доброе утро.
Я хотел сделать что-то важное. И вот получилось. Мы уже четвертые. Увидишь, мы будем первыми.
Впервые у нас такие блестящие результаты поступления в колледжи.
Мне нужно написать статью про новый бюджет.
О, класс, под запись. Ладно.
Может быть, ручка нужна?
У меня диктофон.
Хорошо.
Это просто заказуха.
Это заказуха, только если ты так решишь.
Пойдемте.
Что?
Скорее.
Это настоящее преступление.
Полная сумма 250 тысяч.
Что? Серьезно? Вы что, издеваетесь?
Как так можно?
Как только я доберусь до вас.
Все в порядке.
Сейчас нельзя торопиться. Слишком много на кону. Надо разобраться, в чем дело.
Фрэнк.
Мы приложили столько усилий.
Фрэнк,
столько вы достигли.
Фрэнк.
Волноваться не о чем. Фрэнк все уладит.
Это проявление агрессии. Это социопатия.
Социопатия? Мне стыдно за то, что я сделала. Мне стыдно за себя. Я... Нет мне оправдания.
А как же социопатия?
Ну да.
Ну да.
Если нас раскроют, мы потеряем все. Иногда люди идут на ужасные поступки.
Угу, такой фильм про преступника, про зловещее преступление, которое произошло в Америке. В 2004, что ли, году, не так давно, в начале 2000-х годов. И кто бы вы думали, преступник? Это барабанная дробь, директор школы. Ну, на самом деле, даже не директор школы, а такая должность суперинтендант. Это человек, который отвечает за образование в округе. Это такая, ну, связана как-то с бюрократией, с бюрократической структурой образовательной в США. Ну, в общем, все равно очень близко, да. Представляете себе в роли мальчиша-плохиша, директор школы. Мы всегда знали, что в глубине души они такие, но, в общем, наконец-то правду нам раскрыли. Ну и этот фильм снят по сценарию Майка Маковски на основе статьи New York Times «Плохой суперинтендант». Вот так. Суперинтендант Роберта Коукера. New York Times, еще раз повторюсь.
Да, сценарист сам учился в школе, где произошел этот скандал реальный. Он в то время был учеником и вот написал, ну, по своим воспоминаниям реальную историю.
Да, вот такой интересный. Вкратце сюжет этого фильма, ну, так как статья известная, тут особой-то интриги нет, это не вот чтобы такой супердетективный сюжет. Мы с самого начала понимаем, что добром это все дело не кончится, иначе зачем бы снимали фильм. В общем, речь идет о очень успешном, очень обаятельном, очень харизматичном суперинтенданте, то есть, давайте будем называть школьным директором его, да, так для простоты произношения. или что там, Гурано, Райано. В общем, Люда, ты знаешь у нас систему образования школьную лучше, чем я. Скажи мне, кто он будет в нашей системе, в нашей иерархии. Ну, в общем, очень харизматичный, так сказать, руководитель образовательного процесса в одном из округов, в штате Нью-Йорк, и который действительно добился очень хороших успехов. Он пришел в школу, поднял ее, и Фрэнк Тессон, да, звали этого директора, настоящий
персонаж. Фильм даже, да, не меняет имена, собственно говоря, да, там, так и оставляет их.
Большинство имен там остается. Здесь его играет Хью Джекман. По признанию многих, это одна из самых ярких ролей Хью Джекмана. Ну и действительно, в общем-то, весь фильм держится на его игре, я бы сказал так. Без этого было бы, ну, совсем как-то так слабовато. Итак, в общем, и этот самый очень успешный, суперуспешный директор оказалось потом, что, ну, приворовывал, причем приворовывал, это вот в русском языке эта приставка «при» она означает как слегонца, нет, он прям так несколько миллионов долларов на пару со своей коллегой Пэм Глаклин, ее зовут, в исполнении Алисон Дженни здесь в этом фильме. В общем, хорошо они проворовались, очень большую сумму, и на протяжении долгих лет они это делали. Случайно потом все это дело вскрылось, привело к большому скандалу и череде скандалов в других школах, потому что, ну как же так? Мы же все верили, мы своих деток доверяли вот этим акулам, которые, понимаешь, на голубом глазу, то есть говорят здесь громкие речи о нравственности, о воспитании, о гражданских добродетелях, а вот тут сами... Понимаешь, уж никому нельзя верить, и что там, школа, церковь. Ну, правительству-то уже давно никто не верит. Но здесь, казалось бы, должен был быть какой-то оплот морали и нравственности. Но и вот тут покусились. И фильм в этом смысле, вот он обыгрывает вот эту некую двойственность. С одной стороны, человека, который имеет и имел безупречную репутацию, и, ну, харизму, он действительно был там, опрашивали и в этой статье New York Times, и для фильма, там, я не знаю, реальные это люди, по-моему, реальные люди, которых спрашивают, ну, как они вообще воспринимают этого Фрэнка Тессона, они практически все в один голос говорят, что замечательный, чудесный человек.
Ну да, но вот даже этот сценарист, он говорил, что поразило в этой истории не, ну, как бы не преступление как таковое, да, все равно, ну, рано или поздно люди, у которых есть власть, на таком попадаются, а именно контраст между тем, какой это был человек, сколько он много на самом деле делал для округа, для образования, и вдруг вот такая некая двойственность, когда ты не можешь полностью отрицательно относиться к человеку, потому что он все-таки много сделал и действительно был уважаемой персоной, не как мыльный пузырь, а действительно что-то делал для своих учеников. И вот этот вот контраст, что человек, который всем нравится, который всех на хорошем счету, которого все уважаемый такой, ну, просто прогрессивный, много чего делает, вдруг вот с таким двойным дном оказывается непростым.
Да, напоминаю, что вы, если только что сейчас увидели нашу трансляцию, присоединились к проекту «Раскадровка», мы, Алексей Власкин и Людмила Александрова, сегодня обсуждаем два фильма «Безупречный» Колина Финли и фильм «Эмма», новая экранизация Джейн Остин. Итак, мы говорим про «Безупречного». Тебе вообще как общее впечатление твое от фильма?
Ну, вот знаешь, я думала о таком тренде, как фильмы расследования. Мы такой фильм, например, смотрели, который называется «В центре внимания». Там такая выбрана позиция автора, режиссера, некая отстраненность, как будто все герои дают некое интервью, ну, постфактум уже, после событий или во время событий, но как будто бы всем дается одинаковая площадка для высказываний, и вот герои как будто бы на камеру рассказывают что-то в микрофон, как будто бы дают интервью для какой-то статьи. Вот «Центр внимания» точно так же сделан как настоящее журналистское расследование, дается всем право голоса, показана журналистская работа, и он такой очень холодный, ну, в каком-то смысле скучный, ну, такой вот серьезный фильм. Здесь тоже, мне кажется, не очень понятно по жанру, что это такое. Авторы не приближаются к нашему главному герою сильно, потому что, ну, как-то, ну, не дают нам понять по-настоящему, что им двигало, хотя у него есть очень интересный монолог, где он объясняет, почему он столько наворовал и как это все с ним случилось. Монолог, безусловно, интересный, но вот все равно мы про него ничего не поняли, кроме того, что он всех надул, да. Вот, а девочка, школьница с расследования, которое все началось, тоже не раскрыта особо, как вот такая маленькая героиня, которая вот правду-то вскрыла. И вот это вот какая-то равноценная, ну, как вот настоящий журналист дает право голосу всем, все вот в этом фильме высказываются, а все равно манера какая-то отстраненная, и не успеваешь, ну, как проникнуться кем-то из персонажа полностью. Очень холодная такая.
Слушай, я бы не назвал эту атмосферу отстраненной, скорее здесь есть некая такая степень гротескности, она небольшая, такая слегка припудрена гротеском, я бы сказал так. То есть,
да, ну, в общем, фигуры герои выглядят как слегка перекручены. Они уже, а не реальные люди. Они действительно выглядят как уже персонажи вот какой-то статьи, какого-то расследования. Живости в них как-то не очень много.
Ну, знаешь, на чем я себя поймал? Что во многом, конечно, наверное, это благодаря харизме того же Хью Джекмана. Он, кстати, действительно внешне чуть-чуть похож вот на Тессона, этого главного персонажа. Не один в один, но что-то такое, знаешь, да, нельзя сравнивать Хью Джекмана, красавчика, вот, с каким бы ни был директором школы, как бы он хорош бы с собой не был. Но, тем не менее, что-то в чертах есть. Так вот, Хью Джекману, мне кажется, да, мы не то чтобы успеваем проникнуться главным героем, но мне кажется, он постарался сделать его максимально симпатичным. Он постарался показать его как человека в целом с ярко выраженными какими-то сильными сторонами. Да, он хороший администратор во многом. Да, то есть он сумел организовать процесс этот образовательный.
Такое ощущение, что он перечитал Дейла Карнеги и каким-то образом следует...
Ну, может быть. Нет, в этом смысле, да.
Следует с каким-то рекомендациям, что про всех что-то запомни, какую-то маленькую деталь, спроси про их увлечение. Ну, действительно, у него огромная память, он помнит всех своих учеников, коллег, какие-то вот эти мелочи. Вот он как бизнесмен подходит, ну, как бы к своей работе.
Это, конечно, в фильме, вот мне показалось, что он запоминает имена, действительно, он запоминает имена всех своих учеников и их родителей. Да, с одной стороны, с бизнес какими-то задачами для того, чтобы, ну, как-то заниматься тем самым вот пресловутым фандрейзингом, убеждать людей голосовать за те бюджеты, которые он предлагает. Но также он вот в одном из вот тех самых диалогов уже в конце фильма, когда понятно, что он проворовался, когда все это вскрылось, когда понятно, что сейчас его арестуют, он, разговаривая там с одной мамашей, такой, ну, тоже достаточно типичной, которая хочет своего ребенка в хорошую школу пристроить, и он ее спрашивает, помните ли вы имена тех учителей, которые с вами занимались? Он говорит, нет, мы учителя, мы помним. То есть в данном случае он предстает не только как, может быть, такой психолог-манипулятор, а он предстает здесь как именно хороший препод. Как человек, который действительно всю свою жизнь посвятил системе образования и всю свою жизнь старался сделать своей школе лучше. И тут, понимаешь, весь фильм, он построен на таком, надо же, хороший человек оказался таким подлецом, как такое возможно? И вот на протяжении большей части фильма вот пытаются вот этот ужас какой-то, вот это... Такой оторопь от того, что заглянули в эту бездну, как-то передать. А вот эта оторопь лично мне не передается. Ну, по одной простой причине. Я вполне себе верю в людей, которые хорошие профессионалы, обладают ярко выраженной эмпатией, там, не знаю, любят людей и заботятся о них. А с другой стороны, например, воры. Может быть, это, не знаю, культурный контекст мой так в эту сторону меня раскручивает. Но мне легко поверить вот в то, что это в человеке может уживаться. Может быть, я в себе нахожу вот это все. Не знаю, да, то есть, но я просто хочу в данном случае. Мне кажется, вот я не понимаю в этом фильме этого ужаса. Как же так? То есть мне легко поверить, мне не нужно убеждать в том, что человек может быть любить детей, действительно хорошо делать, отлично делать свою работу и при этом быть вором. Ну, вором в том смысле, что он, естественно, не там большой дороги там с пистолетом или там, с автоматом. Еще
ну, не криминальный, в общем.
Да, а именно мошенник, который вот потихонечку пилил бюджет, учитывая еще то. Здесь видишь, какая еще штука, и в этом фильме тоже обыгрывается. Один из вопросов таких, который у меня возник. Ну, понятно, он проворовался, он поступил неправильно, он обманывал людей. Но там вот тоже в одном из разговоров он говорит, что вы-то, там тоже интересно, вся эта система в Америке построена, чем у школы выше рейтинг, тем дороже начинает цениться жилье рядом с ней. Там действительно, потому что люди выбирают, вот на английском это называется neighborhood, то есть район, ну, ну, район слишком широко звучит.
Комьюнити,
нет. Соседство, да, такое, сообщество, в котором есть люди, живущие с определенными репутацией, с определенными связями, и там определенное количество школ. Я лично просто общаюсь с людьми, которые, скажем,
люди, да, которые
они говорят, да, они выбирают район. Жизни,
в том числе выражены, да, в соседях, да, в школе, да, и так далее.
Да, они выбирают район, вот в том числе очень большой критерий – это репутация школы, потому что это значит, что если у школы хорошая репутация, значит, больше шансов у детей потом получить хорошее высшее образование, там, Гарвард, Йель, еще что-то, и потом, соответственно, иметь хорошую работу. То есть здесь сочетание этих факторов. Так вот, он, обращаясь вот к этому совету попечителей, который состоит из риэлторов, вот из тех родителей, которые своих детишек в эту школу приводили, он говорит им: ну, вы-то ведь очень хорошо заработали на том, что я делал хорошо из года в год. И вот здесь один из таких вот этих моральных вопросов, ну, может быть, одна из частей проблемы, не хочу сейчас я там убелять или там перекладывать ответственность, состоит, ну, но тем не менее, один из вопросов состоит в том, что, может быть, ему плохо платили. Да, может быть, действительно, вот этот человек, который, через него эти деньги проходили через его руки. Через его руки проходили. Если он 2 миллиона своровал, никто не заметил, то страшно вообразить, сколько через него проходило. Да, то есть, и если бы не случайность, никто бы не заметил. В этом одна из загвоздок этого фильма. Это, может быть. Я понимаю, это не ответ, это не универсальное спасение, но тем не менее. Я, кстати, как-то слушал, помню, на TED лекцию одного человека, который занимается сбором средств для благотворительности. Он говорит, получается, дилемма такая: если мы хотим, чтобы на благотворительность собирали профессионалы, обычно профессионалы – это те люди, которые могут зарабатывать большие деньги. Да, и вот у человека дилемма двойная, да, то есть, ну, помимо того, что, ну, вообще, так сказать, собирать на благотворительность – это непростая задача, и эмоционально непростая задача. Так вот, еще дилемма состоит в том, что он должен выбрать между карьерой бизнесмена, потому что навыки-то практически те же, и огромными деньгами, или вот всю жизнь собирать на там благотворительность, ну, не всю жизнь, а какую-то часть своей жизни за очень скромное вознаграждение. Там тут много вопросов всяких. Я просто говорю о том, как работает система. И мне кажется, что в этом фильме чуть-чуть вот этот момент как-то присутствует. Да. Mm-hmm. А второй, безусловно, состоит в том, что он показывает вот эту некую, с одной стороны, легкие шажки, да, которые делает человек, маленькие шажки, которые делает человек, которые постепенно могут его незаметно... Ну, правда, в фильме это звучит чуть-чуть, знаете, так, как в каких-то наивных учебниках, да, я не знаю, или не то чтобы в учебниках, а в таких моралистических...
Один раз заплатился за ужин, никто не заметил.
Да, вот один раз я не той картой, да, заплатил за ужин, и никто не заметил, а потом я еще раз купил себе булочку, и никто не заметил, а потом понеслось так, что, типа, сами виноваты. А, ну, как-то это все чуть-чуть звучит нелепо, особенно
это проговаривать. Нет, он говорит о том, что он занимает такую должность, и он в каком-то смысле торгует лицом, да, и именно престиж школы, престиж округа защищает. И действительно ли отдали ли бы мы своего там ребенка в школу, да, и, ну, если ее представляет не кто-то такой ослепительный в прекрасном костюме, прекрасно образован, им уже нужно было дружить с этими ректорами тех же самых университетов и так далее. То есть он оправдывая себя, говорит, что я должен был так выглядеть, потому что я вращался в этих кругах, я должен был демонстрировать вот тот класс поведения, тот класс человека, который, собственно, вы от меня и хотели. И действительно, ну, на тех же мамочек, любуясь, которые там есть немножко в этом фильме, действительно им такой человек нужен, такой безупречный. Кстати, очень классное название русской локализации, потому что в оригинале называется Bad Education, непонятно, о чем вообще идет речь, а безупречный, хорошая, все время русскую локализацию ругают, здесь вот
попали. Причем образование-то, правда ради, он отличное давал. Uh-huh. То есть вот этот сам Майк Маковский, тот, кто написал сценарий для этого фильма, бывший ученик вот этого самого проворовавшегося директора, Фрэнка Тессона, он признает, он говорит, образование было отличное, он действительно собрал отличных педагогов, отличных преподавателей. То есть он как администратор образовательный был очень хорош. Но вот я говорю, вот эта дилемма того, что человек, это вот такой, скажем, нельзя сравнивать, конечно, но чуть-чуть похоже на «Во все тяжкие», да, когда человек обычный, хороший, нормальный, вот он делает один шажок в сторону, условно говоря, зла, вот, и потихонечку температура, что называется, остывает, и он этого не замечает. Да, все дальше и дальше, и потом, когда уже пройдено 10 лет, пристает вот такой закоренелый вор. Вот, а 10 лет назад вроде бы был приличный человек. Ну, вот такое здесь мысль тоже присутствует. Опять же, она так подана достаточно прямолинейно, да, прям проговорено, подчеркнуто красным. Да, в этом фильме еще одна мысль подчеркнута красным – это роль журналистики. Кстати, вот там в этом фильме присутствует девочка-журналистка, она, точнее, ученица этой школы, которая посещала кружок журналистики. И вот ей дали задание написать какую-нибудь статью там про новый строящийся объект в этой школе. И она вместо того, чтобы написать дежурное задание, по совету того же директора, да, решила сделать настоящее журналистское расследование. Ну, девочка, вот в этом фильме ее зовут Рэйчел Бхаргава, ну, то есть индийского, индиан, в общем, не знаю, из Индии, да, не знаю, как сейчас не ошибиться там в названии. Кстати, я почитал, что, ну, действительно была такая девочка, назвали ее Ребекка Рамбан, вот, но тут два таких момента. Во-первых, не индианка, тут ясно чуть-чуть так добавили, решили добавить момента мультиэтничности, даже это сейчас важно везде. Это тоже просто интересно, как голливудские фильмы работают. А и плюс к этому сама Ребекка, она действительно написала статью, но не такого масштаба. Да, она первая, кто опубликовала, когда уже скандал начался, она каким-то, ну, то есть она посетила какое-то из этих собраний, где это все обсуждалось, и на основании этого написала статью. Да, она действительно была первой, но по объему это не было вот такой бомбой, как здесь показано в фильме, такое уничтожающее тщательное расследование. Тут тоже, так сказать, слегка добавили, так сказать, women power, так сказать, этничности и веры в силу расследовательской журналистики. Да, все это верно. В принципе, ну, это такой типичный прием воспитательного кино американского, где нужно бы подчеркнуто, что да, у нас, конечно, есть воровство, но у нас есть независимая журналистика. Так что утритесь, авторитарные режимы, вот наша сила, мы вот за счет этого и побеждаем, демократия вперед. Но, опять, она, эта мысль хорошая, я с ней 150% там готов подписаться, что да, независимая журналистика – это жизненно необходимый инструмент, ну, как-то чуть-чуть просто это, опять говорю, несколько по-школьному все это подано.
Ну да, и такой беззубый очень фильм, на самом деле. Ну,
если бы не Хью Джекман, совсем бы... Хью Джекман
сумел сыграть вот эти грани... Да. Влюбляет себя и такой почти оправдывающий его, ну, даже его жалко немного, потому, когда он начинает терять ту жизнь, к которой он привык, все вот эти вещи, да, потому что он без них не может уже обходиться. Даже в тюрьме мы видим, что он следит за своей внешностью и тоже остается безупречным даже в таком окружении, и даже немного жалко его, что он теряет вот это вот все, к чему он привык, этот комфорт, эту блестящую жизнь, к которой он привык. Нам в комментариях написали, что Хью Джекман просто шикарен в этой роли. Как сказать, хотелось бы поглубже фильма для актера, что...
Нет, опять, Хью Джекман шикарен, да. Фильм не шикарен. Фильм, ну, такой, ну, 4 с минусом, да, вот, как-то так. То есть, посмотреть, отдохнуть, там, пару мыслей каких-то подумать после этого. Но еще раз повторюсь, что меня в этом фильме несколько обескуражило, это... Вот это какой-то, на мой взгляд, несколько наивный, что ли, ужас перед заглядыванием в бездны человеческой души. Как же так, еще раз повторюсь, сочетается в одном человеке тонкий преподаватель и вор. На мой взгляд, это говорит о какой-то, ну не знаю, то ли наивной антропологии такой. В этом смысле, то есть сама по себе эта идея, в ней нету ничего революционного. Это действительно так. Вот, кстати, один из положительных аспектов христианской доктрины о греховности человека состоит в том, что ты не удивляешься. Ты не удивляешься, ты это воспринимаешь как норму, ты воспринимаешь как нечто, что нужно учитывать. Кстати, отцы, основатели американской демократии, вот, в отличие от режиссера и сценариста этого фильма, этому делу не удивлялись. Они сказали, что, в общем, да, люди имеют склонность злоупотреблять властью, поэтому... Если бы все люди были ангелы, их не нужно было бы контролировать. Если бы правительство если бы все люди были ангелы, не нужно было бы правительство. Если бы все правительство состояло из ангелов, его не нужно было бы контролировать. Мы не ангелы. Правительство состоит не из ангелов. Поэтому, во-первых, нам нужно учредить правительство. Во-вторых, нам нужно создать органы контроля за ним. Вот это вот такой простой здравый смысл, построенный на вот этом понимании того, что человек уязвим. Да, и что перед лицом власти, перед лицом вот этого искушения власти деньгами, он... очень будет слаб. Его нужно защитить с помощью механизмов внешнего контроля, да, с помощью механизмов такого взаимного перекрестного ограничения. И вот я думаю, что если бы создатели этого фильма внимательно относились к своей собственной истории, то, может быть, вот перед таким изумлением бы они не были. Да, такое, оно чуть кажется, ну, правда, несоразмерным, несоразмерным тому, что происходит. Да, хорошие люди бывают проворовываются, поэтому нужно, во-первых, в себе, да, к этому очень внимательно относиться, ну и защищать тех людей, которые, у которых в руках деньги и власть, контролируя их. Да. Вот это вот такие старые добрые вещи, которые... Ну, раз уж фильм такой школьный, то я позволю себе тоже очевидные вещи произнести вслух.
Мы переходим ко второму фильму. Эмма, режиссер Оттен де Уайлд.
Возлюбленные братья и сестры. В этот радостный час... Давайте вместе упомянем.
Помянем? Упомянем. Нет?
Мистер Элтон!
Без надежного обеспечения определенно бесприличный родитель.
Эмма.
Мисс Вудхаус! Мисс Вудхаус! Вы не поверите!
Привет всем, кто только что присоединился к нашей трансляции, к нашему стриму. С вами проект «Раскадровка», и мы, Людмила Александрова и я, Алексей Власихин, говорим сегодня о двух фильмах. О фильме «Безупречный», «Bad Education» с Хью Джекманом в главной роли. Только что о нем поговорили, но все равно, если вы хотите поделиться своими впечатлениями, то, пожалуйста, пишите комментарии, ваши эмоции по поводу этого фильма. И еще один фильм «Эмма» режиссера Оттена де Уайлда. Знаешь, у меня сомнения.
Да?
Я пытался этот вопрос выяснить, потому что, признаюсь, вот, наверное, как-то неловко так говорить, что ты не знаешь, режиссер мужчина или женщина. Ну, тут в оправдании имя запутанное. Во-вторых, даже Люда не знает. А она-то все обычно знает. А в-третьих, я просто видел, значит, две фотографии. На одной создается впечатление, что это женщина, а на АМБД, вот, интернет-базе кино, там вполне себе мужчина. Сейчас времена-то сложные, поэтому нужно здесь всегда как-то оставлять некую открытость в трактовках. Но, в общем, как-то теперь я не знаю. Прямо вот я перед эфиром почему-то решил еще поставить точку в этом вопросе, так и не поставил. Да, в русской Википедии я не нашел. В общем, в английский не успел посмотреть. Вот так. Так что будем в такой некой подвешенности по поводу гендерного статуса режиссера. Пусть добавит это некой интриги к нашему обсуждению. Но, в общем, тем не менее, зато есть ясность по поводу сценариста для этого фильма. Это Элеонора Каттон, известная новозеландская писательница. Ее роман «Светило», да, получил Букеровскую премию, по-моему. В общем, Люда, ты почему вот здесь сейчас молчишь? Ты должна вот как-то по этому поводу разразиться каким-то...
Да, это самая молодая писательница, которая получила Букер. Вот. И, собственно, мне кажется, две женщины объединили, чтобы рассказать историю еще одной знаменитой женщины, Джейн Остин. Но теперь ты меня...
Теперь твоя фраза звучит не так убедительно. Ну пусть будет женщина. Что, нам жалко, что ли? Ну, не совсем не жалко. Пусть будет так. Вот, но,
вообще есть... роману 205 лет уже, да, он написан еще в 19 веке, в 1815 году, и, казалось бы, что ждать от костюмного фильма, еще и по Джейн Остин, и как мне надоело режиссерам экранизировать все это вот попахнущую нафталином классику. Вот, но...
Как ты могла говорить про Джейн Остин?
Ну, нет, Джейн Остин, да, но я имею в виду, что как только видишь вот костюмы, шляпки, платья, замки, лосины, бриджи, что там еще. Вот, кажется, ух. Да, еще одна костюмная экранизация, что-то романтичное, такое сахарное. И, ну, этот фильм приятно удивляет.
Да, да.
Потому
да,
что это Джейн Остин. Потому что это Джейн Остин.
Вопреки тому, что это Джейн Остин, все равно фильм нормально, можно посмотреть. Да, для меня, знаешь, просто у меня есть, конечно, по этому поводу ряд комплексов. Да, для меня Джейн Остин, знаешь, это как в детстве, я помню, был такой магазин ткани, он и сейчас есть, но как-то меньше их было. Я помню, мама иногда туда ходила, и иногда так я вынужден был тоже идти с ней. Я вот помню, это просто какое-то ощущение страдания, через которое я переживал, потому что магазин, в котором для меня нет вообще ничего. Да. Но я понимаю, что Джейн Остин на самом деле действительно талантливая писательница, и многие очень вещи точно схватила. Не горжусь тем, что не читал, просто так как-то, ну вот да, не читал. Ну, все равно ожидается, что девочки читают.
Джейн Остин, у нее было такое правило, да, что вообще не надо никуда ехать в огромное путешествие или там в столицу, в Лондон какой-нибудь. Все интересное и все, что мы хотим знать о человеческой натуре, происходит внутри четырех домов. Да, вот четыре дома стоит на улице, четыре...
Агата Кристи точно так же считала. Похоже, вообще у англичан с этим как-то вот хорошо.
Стивен Кинг точно так же считал, собственно говоря, что зачем искать ужасы где-то там за пределами...
Загляни в свое сердце.
Где-то да. В космосе, да, какими-нибудь с хищными инопланетянами. Все, опять же, происходит на той же самой улице с четырьмя домами, вот, и все
страсти... И еще в городишке под названием Твин Пикс, да, вот, и в похожих городках там в Америке тоже. Чем тише город, тем больше ужасов там водится. Как вы. Самые безопасные места, ты знаешь, какой-нибудь черный район Лос-Анджелеса там или в Нью-Йорке, вот там все нормально, все хорошо, в какой-нибудь тихенький такой городок, провинциальный, забредешь, и все, тут тебе обязательно съест кто-нибудь. Ну, ладно, мы уже от Джейн Остин так можем далеко уйти. Ну, действительно, я, в общем, так посмотрел, потому что видел, во-первых, неплохие рекомендации. Я только, кстати, потом узнал, что сценаристка Элеонора Каттон, то есть, что всемирно известная писательница берется за сценарий, это, ну, в принципе, по крайней мере, делает проект вызывающим любопытство. Да, почему же? Что же они там такого хотят сделать? Потом, действительно, экранизация вещей, которые стали уже классикой. Это уже, по-моему, девятая экранизация. Вот если я не ошибаюсь. То есть не смысл, что я их читал, но вот в литературе пишут, что девятая экранизация Эммы.
И при том, что... экранизация Джейн Остин. Ну, то есть Джейн Остин одна из самых экранизируемых.
Это понятно, да. Это понятно, да. Здесь уже о чем говорить. Там «Гордость и предубеждение», да, там это все «Разум и чувства», все эти. Это все Джейн Остин написала, верно?
Да, я не ошибся.
Ты с лицом, да, я же так показал сейчас.
Остиноведка.
Я с тобой уже сколько лет 10 эфиры веду, да, я же должен уже в Джейн Остин-то разбираться чуть-чуть. Я как-то помню, читал, как один парень вместе со своей сестрой смотрел как раз «Гордость и предубеждение». В общем, да, был любопытный блог. Так вот, действительно, фильм, он... несколько у него уровней есть. Ну, во-первых, он визуально сделан любопытно. Это как будто бы, знаешь, Уэса Андерсона пригласили снять. Да, сама это вот режиссер Отом де Уайлд, как-нибудь разберемся. Кто же это все-таки, это что за загадочная личность? Это первый, по-моему, крупный фильм. До этого клипы в основном снимал, в общем, давайте мы как-то будем с окончанием сейчас определимся уже. Mm-hmm. Вот, и действительно, фильм выглядит как будто бы вот в такой какой-то, не знаю, такой, как будто бы торт. Да, как будто бы торт. Из торта сделан фильм с какими-то вот этими яркими красками, но при этом не слащаво, нет. Это выглядит очень стильненько, это как-то иронично, забавно. Вот эти все рюшечки, они не вызывают ни ощущения... ужас, как они это все на себя одевали, ни какого-то вот, тем не менее, ни восторга там, тонкости стиля. Нет, оно как-то подано все очень игриво, да? Ну, как-то вот, ты просто удивляешься, как они смогли завязать вообще такой бант, да? Вот это вот такое примерно чувство. И оно как почему-то странным образом вот это подкупает. Фильм в этом смысле смотреть легко. Потом, значит, там, конечно, я только после фильма понял, вспомнил, я же к стыду своему, где же я эту актрису видел. Аня Тейлор-Джой, она же в «Ведьме» снималась, да, Эггертсон?
Да.
Вот, и я что-то, представляешь, я ее не, пока смотрел, думаю, откуда ее знаю. Ну, может, она еще выросла, видишь, я, к моему оправданию, она ж вот как-то совсем подростком снималась в «Ведьме». Сейчас уже просто подросла, не сразу опознал ее. И будет, кстати, сниматься в следующем фильме «Эггертсон». И тоже, то есть фильм, он, ну и плюс к тому, что там есть вот, там, не знаю, Билл Най, некоторые там, Мия Гот, Джонни Флинн, некоторые другие британские известные актеры, которые уже вот, из предыдущего поколения наследия Великобритании актерского и из нового поколения. То есть, в принципе, достаточно много хороших актеров, которые засветились в разных уже проектах, они хорошо так задорно играют. И фильм, он построен как такая своеобразная, ну, я бы не сказал, что ловушка, да, то есть вот ролик, кстати, рекламный фильма, он передает только одно из настроений фильма. Там действительно первая половина фильма — это такой чистый гротеск. Да, там очень много вот всего какого-то утрированного, вычурного, и вот этот мистер Вудхаус, постоянно озабоченный своими болезнями, и главная героиня, кстати, если вдруг кто не знает, я не буду, наверное, спойлером никаким, все-таки сколько романов, ты говоришь, лет-то. Главная героиня такая молодая девушка из аристократической британской семьи, такая некая повес, отношение к девушкам говорят, так нет. Ну, в общем, ну, в силу своего финансового статуса очень независимая, получившая, судя по всему, нормальное такое приличное образование, очень самоуверенная и с, как следствие, вот это такое интересное сочетание вот этой вот британскости своеобразной и с ее молодым возрастом, не отдающая себе отчета в своих собственных каких-то чувствах, вот, и так уверенная, что никогда не выйдет замуж, и...
Ну, нет, потому... почему? Скучно. Она может себе позволить не выходить замуж.
Да, вот именно да, она может совершенно верно себе позволить не выходить замуж, совершенно верно. Вот, и она занимается тем, что вроде как изображает из себя такую сваху, устраивает личную жизнь своих подруг.
Да, особенно там, в мире, где вот знакомство, где вот это вот сводничество, в очень условном мире аристократии, да, где нельзя открыто выражать чувства, все построено на намеках, полунамеках, светскости и так далее. В этом мире она считает, что она вхожа в блестящее общество, и поэтому тем, кто скромен в силу своего социального положения или просто, ну, как-то не так образован, может быть, хорошо, она может помочь, введя его в этот свет, точно зная, по каким правилам все в высшем обществе построено, она думает, что она просто акула там уже, и все знает, совсем освоилась, и таким вот вершителем судеб себя мнит, собственно, хотя ей всего 21 год героинь.
Да, и, конечно, видит себя человеком, сделанным из другого теста, нежели другие люди, в силу своего происхождения, утонченности, манер, образования, воспитания и так далее и тому подобное.
Да, и в самом начале фильма она теряет компаньонку, напарницу, свою учительницу, та выходит замуж за вдовевшего дворянина, и ей срочно нужно куда-то приложиться, и ей судьба подкидывает сиротку, вот просто вот прям... сиротку, так сиротку, вот, которая живет в пансионе, и та, ей нужна, во-первых, подруга, ей нужно на ком тренироваться, ей нужно, в конце концов, кого сводить, с кем, и она берется за нее, как за свой такой проект, чтобы удачно выдать ее замуж и буквально просто научить всему, то есть эта девушка бедная настолько ослеплена этой дружбой, ну, как бы не по статусу ей, доставшейся подругой из богатого общества, она пускает ее в дом, действительно делает своей компаньонкой, подругой, вот, и та ей просто буквально подчиняется каждому ему слову, что до такой степени, что не выходит, что отклоняет предложение человека, который ей точно нравится, и точно нравится
молодому человеку. Но с точки зрения вот этой Эммы Вудхаус, не по статусу как-то, потому что он всего лишь фермер.
Да, всего лишь фермер, да, а ей Esquire. Кажется, она для своей подруги найдет жениха поинтереснее и получше. Вообще, на самом деле, мне все эти герои напомнили хипстеров, это настоящие хипстеры, то есть это люди, которые думают, что они в силу там своей начитанности, или как однажды нам с подругой сказал один из официантов, вот, в общем, мы были с подругой в кафе, и подошел молодой человек, который очень хорошо разбирался в вине, вот. И этот человек нигде не учился. Он так хорошо разбирается в вине, потому что он посмотрел много роликов про вино на TED или еще где-нибудь, да? И он так и сказал: мы поколение миллениалов, учимся сами, мы учимся там на английском языке, на каких-то курсах и так далее. И да, можно шикарно разбираться в вине, при этом ну, не учась нигде, в школе там, или на курсах там, этих виноделов там и так далее. Вот, это вот типичные хипстеры, которые, у которых устранены все какие-то бытовые проблемы, вот, много свободного времени и очень хорошее образование. Причем домашнее образование, которое там сами получили, они думают, что достаточно классно играть там на инструменте и так далее. Вылитые просто хипстеры — это такие дети, которые вот действительно что-то такое придумывают, какую-то себе такую жизнь и ею живут. И там очень много вот по отношению к ним любви и иронии, потому что там, в принципе, в такую костюмную драму добавлены ну, режиссером такие какие-то несуразности, типа того, что, например, та же самая «Город за предубеждение» с Колином Фёртом наделала шуму просто сцена, потому что в викторианском романе не может быть не голова, а в данном случае Колин Фёрт в экранизации «Гордости и предубеждения» был купался в пруду, и на нем была мокрая рубашка, обтягивающая, вот. И эта сцена наделала просто такого шума, никогда, ни в какой костюмной драме, уж тем более Джейн Остин, не может быть такой откровенной эротики, или там, что чувственная сцена, так скажем. И Колин Фёрт именно после этой сцены, добавленный в фильм сценаристом, мужчиной, проснулся знаменитым. Здесь же режиссер вообще ничего не стесняется и добавляет, ну, не викторианский, даже что это еще до викторианской эпохи роман, эпохи регенства, добавляет вот такие комичные вещи. Мы видим буквально, как мужчину одевают, чуть ли не без штанов, там, как наша героиня, ей холодно, и она греется возле очага, тоже недвусмысленно, ну и всякие вот такие вещи, или у нее кровь идет из носа, у барышни вообще не может кровь из носа идти, тем более вот такой вот воспитанной барышни. Вот какие-то такие, мы видим, что вот этот их мир немножко рушится, такой идеализированный, ну и так, там очень много иронии в этом фильме.
Очень много, да, даже да. Такого, я сказал, чуть местами даже, я бы сказал, сарказма, да, такого гротескного. Mm-hmm. Ну и действительно, пожалуй, одна из заслуг вот режиссера в том, что благодаря вот этой своеобразной, не знаю, может, Вассандерской, не знаю, манере съемки, он действительно делает его таким фильмом, и персонажи, благодаря какой-то мимике, микрожестам, не знаю, вот этим маленьким каким-то шуткам, подкалыванием вот этой иронии, он делает его выглядящим достаточно, ну, не знаю, актуально, современно, что ли. Они действительно похожи вот на персонажей из каких-то гламурных изданий или там вот эти такие вот попытки сделать губки бантиком для селфи, да, в Инстаграме. Ну, такие всякие штуки. Вот эта эстетика фуд Инстаграма, да, такая карамельно яркая. Ну, вот это все, оно и есть, и в то же время обыгрывается. И действительно, ну, один из мотивов, который присутствует, наверное, и поражает, когда ты смотришь, читаешь произведения той эпохи, даже, вот ты говоришь, довикторианской, это вот эта некая неспособность, или точнее запрет на чувства, да, то есть попытка вот скрыть за этим внешним каким-то, внешней благопристойностью, правилами приличия, правила поведения, настолько они как-то лакируют, настолько они, даже не то, что лакируют, а прям цементируют человека, что вот эта вся гамма чувств, которые есть, они не могут пробиться, да, не могут, отсутствует формат, в котором человек может как-то быть честным и с другими, и с самим собой даже, да, в ходе того, что говорят недаром, в общем, на этой же почве.
Да, там, быть искренним в природе было неприлично, просто неприлично.
Да, на этой почве расцвел потом и психоанализ, и вот, собственно говоря, вот эти все вещи, потому что всяких этих неврозов, подавленных чувств, подавленных эмоций, непризнание, внутренняя нечестность, неготовность признаться в себе в том, что ты человек из плоти и крови, что у тебя есть там сексуальные желания, вот это все, оно конечно, отображено в этих романах, и в этом смысле достаточно диагностично, и показывает ну, какую-то тупиковость этого пути, когда человек, идя по пути нечестности, теряет способность быть самим собой, да, быть самим собой, это общество условностей, в котором нет вот этого, некуда убежать, да, некуда убежать, негде скрыться от всех этих внешних правоприличий. Здесь, конечно, это все очень легко обыграно. Вот такой драмы нет. Да, но сделано очень изящно через то, как развивается сюжет. Потому что, говорю, больше, половину фильма где-то, больше даже, две трети фильма, мы наблюдаем вот этот вот такой, ну, вот этот гротеск, вот этот вот преувеличенную вот эту напыщенность, вот эти все банты и все остальное. А потом где-то ближе вот, ну, во второй, в начале второй половины фильма вдруг что-то ломается в главных героях, и ты вдруг начинаешь видеть в них живых людей. Вдруг они начинают видеть в себе живых людей и начинают признаваться себе, вот главная героиня, та же, да, Эмма Вудхаус, признается себе в тех чувствах, которые у нее есть. Вдруг она обнаруживает, что, как вот совсем не аристократической песне поется, а любовь-то есть, оказывается, да, и она оказывает, вдруг захвачена этим чувством и понимает, что все то, что у нее было в голове, все эти конструкции, все эти ее сложные схемы по устройству жизни других, абсолютно они нежизнеспособны и разбиваются на пустом месте. И вот мы видим вдруг вот из этой всей такой какой-то гротескной скорлупы вылазят живые люди, и они очень симпатичны. И несмотря на общий сарказм тональности вот этой фильма, тем не менее общее чувство остается очень теплым. Да, она оказывается способной признаться себе в том, кто она есть, в тех эмоциях, которые она испытывает. Она оказывается способной признать свою какую-то несостоятельность в тех вещах, в которых она себя мнила гуру, я имею в виду, в сватовстве других людей. И вдруг она оказывается человеком, который чувствует и способен как-то это признавать, еще раз повторюсь, свою уязвимость. И это очень тепло, это очень как-то настолько приятно, настолько даже и неожиданно. И вот в этом смысле фильм сконструирован хорошо, потому что он ловит тебя, ты привыкаешь к этому гротеску, а потом хоба, а тут живые люди. И ты оп, и тебя как будто бы поймали. Да, ты оказался застигнутым врасплох. И это очень приятно, очень симпатично. И в этом смысле фильм оставляет очень светлое, приятное, радостное что-то, да, такое ощущение по его просмотру. Вот эта вот палитра такая яркая, которая есть на внешнем визуальном уровне, она передается и как-то вот во внутренний мир героев.
Да, интересно, что
появляется искренность.
Не придумали создатели фильма, он есть в романе Джейн Остин, действительно, он так и написан. Как бы он написан сначала от лица глупой 20-летней девицы, которая вообще видит вот мир как большую иллюзию, да, вот, и Джейн Остин даже жаловалась, почему никто не любит мою Эмму, действительно, очень сложно полюбить такую заносчивую девицу, которая, она предстает на первых страницах романа, да, и она так его и написала, что к концу вдруг в этой кукле, ну, в хорошем смысле, в салонной кукле, обнаруживаются настоящие чувства, и роман так и написан, это буквальная экранизация даже всех смыслов романа. Джейн Остин так его и написала, и очень сетовала, что многие не поняли ее героиню.
Вот некоторые кинокритики говорят, что, ну, те кинокритики, которые читают Джейн Остин, в отличие от меня, они говорят, что действительно в этом фильме удалось передать тональность, которая есть у Джейн Остин, которая очень часто теряется, передать ее иронию, передать ее вот это чувство сарказма, да, которая, иронии, которая в ее романах есть. Она обычно тонет за какой-то романтикой, а здесь нет, здесь оно находит свое достойное место, и поэтому это очень... В этом смысле удачная попытка оживить классику. Да, оживить классику. Ну что, спасибо, что сегодня были с нами. Мы обсуждали два фильма «Безупречный» с Хью Джекманом. Да, «Эмма», режиссера, которого мы так и не поняли, в общем, как правильно называть, «Отом де Уайлд». Тоже оба фильма легкие, оба фильма скорее способны поднять настроение. «Эмма» в этом смысле, пожалуй, сделан получше. Может быть, неплохой способ начать знакомиться с Джейн Остин. Те, кто особо с ней не знакомы, знакомиться не хотел. Пишите ваши комментарии, оставляйте ваш отзыв на оба этих фильма. Будет очень приятно увидеть вашу обратную связь. Пока всем, до свидания, не болейте.